и хочу быть
myself
с ними.
In their lives in every way, especially spiritually.
И я хочу оказывать на них влияние во всех аспектах их жизни, особенно в духовном.
I just think it has to be that very important priority.
И мне кажется, это один из самых главных приоритетов.
And if you're in the same church, like I've been for 43 years.
И если вы в вашей церкви достаточно долго, я в своей церкви около 43 лет.
They know your wife, they know your family, they know what kind of father and husband and grandfather you are.
То церковь видит ваш пример в семье, так то какой вы отец.
And if you're going to be an example to others,
если вы хотите быть добрым примером,
over that long period of time,
то за это долгое время,
it's an important investment to make.
Вы должны приложить все усилия для того, чтобы
I would say in my life my greatest joy is the salvation of my children and my grandchildren.
Я бы сказал, что в жизни у меня нет большей радости, чем спасение моих детей и внуков.
Спасибо, спасибо, Джон. Следующий вопрос.
Next question.
Иисус дает повеление быть совершенными, как Бог. Если бы мы не могли стать совершенными, то Иисус не говорил бы об этом. Евангелие от Матфея 5:48.
In Matthew 5:48, Jesus commands us to be holy or perfect rather, as God is perfect. And some say that if it wasn't possible, then Jesus wouldn't require it from us.
Можем ли мы стать совершенными в этой земной жизни в полном смысле этого слова?
Can we be absolutely perfect in this life?
No.
Нет, не можем.
Not at all.
Не можем.
And that's not the point of Jesus saying that.
И если мы посмотрим на этот отрывок, то это не то, что говорит Иисус Христос.
The point is that Jesus is attacking a religious system. That believed they could earn favor with God.
Иисус Христос в этом отрывке атакует религиозную систему, которая построена на зарабатывании благорасположения перед Богом.
He's attacking Judaistic legalism.
Он нападает на законнический иудаизм.
Which was salvation by works, salvation by one's own righteousness.
Который состоял в спасении по делам, спасении по своей собственной праведности.
And so Jesus said, if you want to go that way,
Иисус Христос сказал, если вы хотите,
then you have to be as perfect as the Father in heaven is perfect.
Добиться своим путем, то вы должны быть такими же совершенными, как и Отец ваш совершенен.
Now, he was not saying we had to be that way.
Он не говорил, что это обязательно для всех.
To be saved.
Он не говорил, что это обязательно для спасения.
He was simply saying that's what you pursue.
Он просто сказал, это то, что вы ставите перед собой, какую цель.
And you'll never get there that way.
И вы никогда не достигнете этой цели.
A good parallel to that is in Romans 10.
Хорошая параллель этому в Римлянам 10 главе.
Where Paul says about the Jews that they go about to establish their own righteousness.
Павел говорит там о иудеях, как они стараются установить свою собственную праведность.
And that is because they are ignorant of the law of God.
И это происходит потому, что они не знают закон Божий.
And ignorant of the provision of Christ.
Не знают то, что совершил Иисус Христос.
In Philippians 3, Paul said that he was a Jew, a Hebrew of the Hebrews. He had been zealous for the law.
В третьей главе послания к Филиппийцам он говорит о том, что он был иудеем из иудеев, он был ревнителем закона.
And he had spent his life trying to establish his own righteousness.
И он провел всю свою жизнь, пытаясь добиться своей собственной праведности.
And then he heard the gospel.
И потом он услышал Евангелие.
And he knew that he was not saved by his own righteousness.
И понял, что он не может спастись на основании своих дел.
But by the righteousness of God that comes to him by faith in Christ.
Но спасение приходит лишь по вменяемой праведности Иисуса Христа, которую он получил по вере.
I'll say more about that tomorrow.
И завтра мы об этом больше поговорим.
But you have to understand that Matthew 5-7 is a sermon, is an evangelistic sermon given to the Jews.
Но вы должны понять, что Евангелие от Матфея с 5 по 7 главу это евангелизационная проповедь для евреев, которые были гордые.
They were depending on their works.
Они полагались на свои дела.
On their spiritual achievement.
Полагались на свои духовные достижения.
And he begins that sermon by saying,
в начале проповеди он говорит:
Blessed are the poor in spirit.
Благословенные нищие духом.
In other words, they'll receive the kingdom.
Они наследуют
царство. Not you.
Не вы.
The people who know they're spiritually bankrupt.
Которые знают о своем духовном банкротстве.
Not the people who are proud.
Не те, которые гордые.
But the meek.
Но кроткие.
The sorrowful.
Те, которые печалятся.
Those who hunger and thirst after a righteousness they know they don't have.
Те, которые жаждут иметь ту праведность, которую они не имеют.
So Jesus is simply saying in Matthew 5:48, if you go That way, then you have to be as perfect as God.
Поэтому в Евангелии от Матфея 5:48 Иисус Христос говорит: если вы хотите прийти к Богу таким образом, то вы должны достигнуть абсолютного совершенства.
And in this sense, that's correct.
И в этом плане
you cannot,
это то, что он говорит.
You cannot enter into heaven unless you are perfectly righteous.
И я согласен с тем утверждением, что нельзя попасть на небо, если человек не является абсолютно совершенным.
But you can't be based on your own righteousness.
Но своими собственными делами нельзя заработать этого совершенства.
That's why God gives you His righteousness in Christ.
Вот почему Бог вменяет свою праведность во Христе.
And we're going to talk about this tomorrow in the third session.
На третьей сессии.
Спасибо, спасибо.
Thank you.
Следующий вопрос. Неверующий занимался белой магией и хотел уже оставить, прийти в церковь, но в субботу вечером трагически погиб. Он что, пошел в ад?
Okay, this is, I guess, a case study. An unbeliever was practicing white magic. And he wanted to come to church on Sunday and hear the gospel, but unfortunately, Saturday night, he passed away. Did he go to hell?
Of course he went to hell.
Конечно, он попал в ад.
The only way you can go to heaven is by faith in the Lord Jesus Christ.
Единственный способ, и нет другого, попасть в рай, это вера в Иисуса Христа.
Intending to come to church on Sunday doesn't count for anything.
Захотел прийти в церковь в воскресенье, не считается.
Хорошо. Следующий вопрос. Как работать и свидетельствовать восточным культурам, таким как кришнаиты, буддисты и так далее?
What is the best way to reach out to Eastern cultures and religions like Krishna and Buddhism?
I'm going to answer that tomorrow.
Я отвечу на этот вопрос завтра.
But you reach out to them the same way you reach out to anyone.
Но в принципе нужно свидетельствовать им так же, как и другим.
I have a whole message dedicated to that.
У меня есть целая сессия, которая посвящена этому.
I'll give you a small hint.
Но раскрою свои карты.
The only issue that is of concern in the matter of salvation
единственное, что должно нас беспокоить в вопросе спасения,
is the forgiveness of sin.
Это прощение грехов.
If somebody is not interested,
если кому-то это не интересно,
in the forgiveness of sin,
если они не беспокоятся о прощении
своих
грехов,
and escaping the wrath of God,
если они не беспокоятся о том, чтобы избежать гнева Божьего,
then they're not going to be interested in the gospel.
То Евангелие их не заинтересует.
So whether you're talking to a Muslim or a Buddhist or anybody else, the issue is,
поэтому будь то мусульманин,
you will die in your sins.
Нужно говорить им о том, что они умрут в своих грехах. Если человек умрет в своих грехах, он проведет вечность в аду. Хотите ли вы получить прощение и избежать божественного суда? Все равно, с кем вы говорите. В этом всегда вопрос.
Спасибо. Следующий вопрос. Дайте толкование 1 Иоанна 5:16. Что такое грех к смерти?
Can you please interpret 1 John 5:16? What is sinning unto death?
It doesn't tell us what it is.
Там не написано.
It only tells us the result of it.
Там только дан результат.
Whatever it is, you die.
Что бы это ни было, это грех, который ведет к смерти.
The death part is very clear.
Насчет смерти, я думаю, не возникает ни у кого никаких сомнений.
The sin part isn't explained.
А грех не объяснен.
For a very good reason.
И я думаю, есть у этого хорошая причина.
Could be any sin.
Там может быть любой грех.
Any sequence of sin.
Любая последовательность
any
греха.
Repeated sin.
Любой повторяющийся грех.
Do you remember in 1 Corinthians how that the apostle Paul said that some in Corinth, because of the way they came to the Lord's table, had died?
Если вы помните, в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит о том, что из-за отношения некоторых коринфян к вечере Господней некоторые умирали. Некоторые больны, а некоторые умирали.
Sleep always in the New Testament when referring to death is referring to a believer.
И часто Слово Божье использует такую эфемизм уснули. Уснули в Новом Завете это всегда касается верующих людей.
as an act of discipline, divine discipline on one of his own children, the Lord can take a believer to heaven.
Библия говорит нам о том, что как наказание Бог может наказать свое дитя.
And what John is saying is, you know, you're going to be praying for people, but it's not going to be any good to pray for someone who has committed a sin unto death. You don't know what that is. He's simply saying it is possible for a believer who belongs to the Lord to literally be taken out of the world by the Lord as an act of protection for the church.
И Иоанн здесь говорит о том, что действительно есть реальность того, что верующий человек может совершить грех, который произведет к тому, что Бог накажет его, свое дитя, смертью в этом мире, для того, чтобы защитить свою церковь, просто возьмет его сразу к себе. Таким образом.
It's not a punishment to the believer that dies because it's a believer going to heaven.
И, ну, наказанием я даже не знаю, можно ли это назвать, потому что в конце концов верующий попадает в рай.
But it's a protection of the church.
Но Бог таким образом защищает церковь.
And that's exactly what happened in Corinth.
И это то, что происходило в Коринфе.
They were coming to the Lord's table drinking, getting drunk and eating too much food.
В вечере Господней напивались.
Do you understand that in the first teaching the Lord ever did on the church is Matthew 18?
Следует помнить о том, что первое учение Иисуса Христа о церкви находится в Евангелии от Матфея 18 главе.
And do you remember that he said that you would be better to be drowned with a millstone around your neck than to lead another believer into sin?
И он говорит там о том, что лучше бы у тех, кто является камнем преткновения для верующего, лучше такому человеку, чтобы ему мельничный жернов одели на шею.
And then he said, "Woe to those by whom such offenses come."
И он говорит: горе тем, через которых приходят эти грехи.
He protects his church from those internal sinful influences, and that is one way that He does that.
Иисус Христос защищает свою церковь от греховных внутренних греховных влияний. Это один из способов, благодаря которому он достигает своей цели.
It could be any sin that the Lord of the church decides causes him to want to remove that believer.
Любой грех, за который Бог может взять этого верующего.
Спасибо. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста. Какой был источник света в первый день творения, потому что Бог сотворил солнце и луну только лишь три дня спустя?
Next question. Some people question the sequence of creation as reflected in Genesis 1, because what was the source of light? If it says that God created the sun and the moon on the fourth day, what was the source of light before that?
Yeah, the question, of course, has been answered, asked and answered through the years. Could light exist without the sun, the moon, and the stars?
И я отвечу на этот вопрос. Я думаю, не дам новый ответ. Это известный достаточно ответ. И отвечу на него вопросом: может ли свет существовать без солнца, луны и звезд?
And the answer is, of course, it could, because it says God created the light before He created the moon and the stars.
И конечно же может, потому что написано, что Бог создал свет до того, как Он создал солнце, луну и звезды.
So you just have to accept the Genesis account.
Поэтому нужно просто согласиться с тем, что написано в Бытие.
God created light before He created the bodies that reflect that light.
Бог создал свет, прежде чем Он создал небесные тела, отражающие этот свет.
You know, there are all kinds of people that want to tamper with the first chapter of Genesis.
Есть много людей, которые желают что-то изменить в первой главе Бытие.
It's not hard to understand.
Ну, то, что там написано, не трудно понять.
6 days.
6 дней.
Morning and evening.
Утро, вечер.
That's a 24-hour day.
24-часовой день.
And God tells you exactly what He did on each of those 24-hour days.
И Бог говорит, что Он сделал в каждый день, и каждый день был 24 часа.
And you either believe it.
Вы либо верите.
Or you don't.
Либо не верите.
Can't change it.
Это нельзя изменить.
And the question I have for people who don't believe it is, okay, what chapter do you start believing?
И обычно я задаю людям вопрос, которые говорят о том, что они не верят в Бытие первую главу. Я говорю: хорошо, а с какой главы нужно верить в Библию?
You start believing the Bible in Genesis 3?
С третьей главы?
Maybe you don't get in. Maybe you don't believe till Exodus.
Может быть, с исхода нужно верить.
What else don't you believe?
Что вы еще не верите в Библии?
True science. Will vindicate the Genesis account because that's reality.
И то, что написано в Бытие, оно отражено в реальности.
And we know that not only did the Lord create light, here's one way to understand that.
И ещё как мы можем это понять? Мы знаем, что Господь не только сотворил свет.
It takes millions of light years for light to travel from a star to the earth.
Учёные подсчитали, что нужно потратить миллионы световых лет для того, чтобы свет от звёзд попал на землю.
And the stars are created on the fourth day.
Звёзды были созданы на четвёртый день.
And Adam is created on the sixth day.
Адам был создан на шестой день.
And Adam looks up.
Адам смотрит вверх.
And he sees stars.
И видит звёзды.
How is that possible?
Как это может быть?
If it takes millions of light years for the light to get from the star to the earth.
Если для того, чтобы этот свет был отражён на землю, нужно миллиарды лет, миллионы лет.
Answer?
Ответ?
God created the star.
Бог создал звезду.
And instantaneously created all the light in between.
И создал весь свет, который нужен, то есть всё это отражение.
Obviously he can create light any way he wants.
Бог может создать свет любым угодным ему образом.
Спасибо. Дайте толкование 1 Коринфянам 5:5 и 3:15. Предать сатане. Это что, отлучение или что-то другое?
Can you please interpret 1 Corinthians 5:5 and 3:15 to give deliver the person over to Satan? Is that excommunication from the church? What is that?
Well, that might be one way to refer to it.
Ну, это один способ понимать это как отлучение от церкви.
I think what you have in 1 Corinthians 5 is a professing believer.
Мне кажется, в 1 Коринфянам 5 главе речь идёт о исповедующем верующем.
And I don't think we can necessarily assume this is a true believer.
То есть человек только исповедует то, что он христианин, у нас нету, я думаю, оснований полагать, что он действительно был таковым.
This is someone who professes to believe.
Это тот, кто исповедует или говорит, что он
верит. The reason I say that is because of verse 5.
Почему? Посмотрите на 5 стих.
You deliver him over to Satan.
Предать его сатане.
For the destruction of his flesh.
Для уничтожения его плоти.
In other words, turn him out of the church.
Другими словами,
let Satan do whatever he will do.
Нужно отлучить его от церкви, и пусть сатана сделает то, что он намеревается с ним сделать.
So that his spirit may be saved.
Для того, чтобы дух его был спасен.
Which means he isn't saved when you turn him over.
Я это понимаю так, что в момент, когда человек был предан сатане, он не был спасен.
If you have in the church,
другими словами, если
someone who professes to be a Christian,
есть кто-то, кто исповедует себя христианином,
but is continuing in sinful immorality,
но продолжает жить греховной, аморальной жизнью.
You put him out of the church.
Его нужно отлучить от церкви.
You say now he's going to be in Satan's domain and out in the world, and he's unprotected.
Теперь он в мире, теперь он под властью сатаны, он не защищен.
And the worst will happen to him.
И что может произойти с ним?
Well, that's what should happen.
Это то, что Бог хочет, чтобы произошло.
He should not enjoy the protection of the church.
Он не должен наслаждаться защитой церкви.
And in that isolation,
и в этой своеобразной
изоляции,
возможно, он откликнется и спасется.
Я хочу добавить, что церковь Джона МакАртура уникальна тем в Америке, что у них отлучают за грех.
I have to add that John MacArthur's church is one of the most unique churches in the United States because it does discipline people for sin.
At the Lord's table, when we come together, we follow exactly Matthew 18.
Когда мы собираемся для того, чтобы праздновать вечерю Господню, мы вспоминаем то, что записано в Матфея 18 главе.
The people know if someone sins, you go to the person.
И мы напоминаем о том, что если вы видите брата согрешающего, пойдите к нему.
You take two or three witnesses.
Если он не послушает, возьмите двух свидетелей.
If they don't repent, you tell the church.
Если не покаяться, скажите
церкви. The whole church pursues them.
И церковь будет увещевать.
If they still don't repent,
если они по-прежнему не каются,
you put them out of the church.
То нужно отлучить от церкви.
You treat them as an unbeliever.
Нужно относиться как к неверующим.
Because there's no evidence they're a believer.
Потому что нету никаких свидетельств о том, что человек действительно возрожденный.
We do that. We also restore people when they come back and repent.
И когда человек кается и желает вернуться в церковь, мы принимаем.
Я слышал такое, что если человек отлученный идет в церковь, его спрашивают: ты каяться пришел? Если нет, ему говорят: иди отсюда.
I heard that.
Когда будешь каяться, тогда придешь в церковь.
You know, if you excommunicated a person and then he returns to church to attend the church service, then you would say, did you come to repent? And if the person says no, then he is asked to leave.
That's true. Переведи, что
это правда. Это правда. Это так и есть.
Это правда.
Да, поняли, да, братья? Что даже если отлученный приходит в церковь, его спрашивают, ты каяться пришел? Нет, иди отсюда. Когда будешь каяться, тогда придешь в церковь.
So you see, brothers, that sin must be dealt with in a serious fashion.
Следующий вопрос. Дайте толкование 1 Коринфянам 14:14. Что значит «дух мой молится, а ум остается без плода»?
How would you interpret 1 Corinthians 14:14 when it says that my mind, my spirit is praying, but my mind is left without, you know?
Empty.
Yes.
Yeah. You know, 1 Corinthians 14 takes careful thought to understand that chapter.
Для того, чтобы правильно понять первое послание Коринфянам 14 главу, нужно достаточно усердно потрудиться.
Because Paul is correcting the abuse of tongues.
Потому что Павел здесь исправляет неправильное использование дара иных языков.
And he says in the verse you referred to, if I pray in a spirit, my spirit prays, my mind is unfruitful.
В том стихе, о котором был вопрос, сказано, когда я молюсь, дух мой молится, но ум остается без плода. Он говорит это в негативном смысле. Почему мне делать что-то бессмысленное? Лучше молиться и духом, и умом.
He is condemning this false speaking in tongues as mindless.
Он осуждает неправильное использование дара иных языков как нечто бессмысленное.
In fact, he says at the end of the chapter,
в конце главы он говорит,
in verse 39, desire earnestly to prophesy.
В 39 стихе, итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать.
Because this is far better.
Ибо это намного лучше.
And all things should be done decently and in order.
Только все должно быть благопристойно.
He says the women are not to do this.
Он говорит, что женщины не должны так поступать.
The speaking in tongues, languages.
Говорение на языках.
Never more than two or three.
Никогда не больше, чем один или два
или три. Always with an interpretation.
И всегда с истолкованием.
Which means the true gift did exist then.
И это значит, что действительно этот дар существовал в то время, но он имел ограниченное использование.
And it was highly controlled.
Он использовался под контролем.
And there was a far better way.
И было намного лучше способ использования этого дара, чем происходил.
Look at the end of chapter 12.
Посмотрите на конец 12 главы.
Verse 31, he says, the true translation is, "You are desiring the showy gifts, the gifts of display."
Еще одним вариантом перевода этого стиха является «Вы ревнуете о дарах больших». То есть вы хотите получить какие-то более зрелищные дары. Он осуждает их за это.
So there's some warning, some condemnation, and even some sarcasm in this section, in which he tries to regulate this abuse of a gift that has since ceased.
Поэтому я бы сказал, что в этой части Священного Писания апостол Павел осуждает и даже использует сарказм для того, чтобы предупредить и прекратить неправильное использование духовного дара, который на сегодняшний день уже не существует, не используется.
Some years ago I wrote a book on this. In fact, it was the first book that Яков Дуконченко read that I wrote on the charismatics, and there's a whole section on tongues. That book is probably available.
И много лет назад я написал книгу, которая называется «Харизматики», и Яков Кузьмич Дуконченко сказал, что это первая книга, которую он прочитал из тех, которые я написал. И поэтому там есть целая глава, посвященная вопросу иных языков, и там есть больше информации.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Что такое хрислам? И как к этому учению относится причастен Рик Уоррен?
Have you ever heard about this new thing called Christ Slam? It's like Christianity and Islam together. I'm not sure how you...
Yes, I've heard.
And what relation to it does Rick Warren have?
Rick Warren has been associated with that.
Rick Warren, я бы сказал, ассоциируется с этим движением.
Because he spoke at a convention of Muslims.
Потому что он выступал на конвенции мусульман.
And spoke in unifying ways.
И говорил о объединении, если можно так сказать.
He seems to be comfortable embracing everyone.
Складывается впечатление, что его устраивает принимать всех.
And you would have to ask him what his own personal connection is, but he has definitely been associated with Muslims and with this Christ-lam or Christ-lam, whatever they call it, because of his speaking at some of their events.
И, ну, больше информации, я думаю, лучше узнать у самого Рика Уоррена, но это то, что я знаю, и он действительно ассоциируется с ними и выступал на конференциях и каким-то образом причастен к этому
движению. I'm sure he would affirm the gospel.
Я думаю, что там он, конечно же, говорил о Евангелии.
Which makes those kinds of things hard to explain.
И поэтому, ну, такое поведение мне трудно понять и объяснить.
Хорошо. Следующий вопрос. Ваше отношение к движению, к учению Watchman Nee и Witness Lee?
What is your, how would you evaluate this other movement? I don't know if you heard of it, but it's Watchman Nee and Witness Lee. How have you heard of that?
Well, that movement came a long time ago.
Ну, это движение, если можно так сказать, продвигалось достаточно давно.
Witness Lee sort of built on Watchman Nee.
Witness Lee, он как бы его служение было построено на том, что говорил
Watchman Nee. And it was a very narrow cultic view.
И это был очень такой узкий культовый подход.
There was only one true church.
Была только одна истинная церковь.
One true body of Christ.
Одно истинное тело Христово.
One true group of believers.
Одна только группа истинно верующих людей.
And it was that group and no one else.
И это их естественная группа и больше никто иной.
Now that kind of exclusivity is cultic.
Такой эксклюзивизм я считаю признаком культа.
Yeah, and it wasn't built on sound doctrine.
И в этом движении немного говорили о здравом учении.
But kind of a mystical experience.
Там подчеркивалось больше какое-то мистическое переживание.
We don't hear anything about that anymore in
по крайней мере, в Соединенных Штатах уже я давно ничего не слышал об этом.
Спасибо. Они уже не слышат, а к нам оно идет, да? Является ли нынешнее поколение ортодоксальных евреев лжерелигией? Как определить их нынешнее поклонение Богу?
Is the current generation of Orthodox Jews a false religion? How should we evaluate their worshiping of God?
The current generation of Orthodox Jews is in the exact same category that the Pharisees and the Jews of Jesus' day were.
Нынешнее поколение ортодоксальных иудеев абсолютно ничем не отличается от фарисеев времени Иисуса Христа и находится с ними в одной и той же категории.
They have rejected the only Savior.
Они отвергли единственного Спасителя.
They are not a people under divine blessing.
Они не находятся народом, наслаждающимся божественным благословением.
They are a people under divine judgment.
Они находятся народом, находящимся под Божьим судом.
And it will get worse.
И станет хуже.
The prophet says that in the end time,
пророк говорит о том, что в конце
2/3 of them will be killed.
2/3 этого народа будут убиты.
And a remnant will be saved.
Но будет спасен остаток.
But that hasn't happened.
Но этого еще не произошло.
That doesn't happen till the time of tribulation.
Этого не произойдет до дня великой скорби.
Shall we bless the Jews in some way as Christians?
Стоит ли нам как христианам благословлять евреев каким-то образом?
Yes.
Да.
And the way we do that is to give them the gospel
каким
of Jesus Christ.
Проповедовать им Евангелие Иисуса Христа.
They are a nation currently under divine judgment.
Потому что этот народ сейчас живет под Божьим судом.
And I say it because Christians may think that somehow because they have a covenant that God will someday fulfill, that this This is a blessed people through all of history, and that is not the case.
И почему я это говорю? Потому что некоторые христиане склонны полагать, что если этот народ имеет завет, который Господь в один прекрасный день исполнит, то этот народ является народом, находящимся под Божьим благословением на протяжении всей истории. Попросту это не так.
Read Matthew, the Olivet Discourse.
В Евангелии от Матфея, если вы в 24 и 25 главе будете читать Елеонскую проповедь на Елеонской горе, сказано, что Иисус сидел на горе Елеонской и смотрел на храм. И Он провозгласил суд над всей этой системой. И сказал следующее.
Your house will be left to you desolate.
Дом будет опустошен,
until you see the Son of Man come.
Пока не увидите приход Сына Человеческого.
They're still in that same desolation.
И поэтому они находятся в этом же опустошении.
But we need to evangelize them.
Но нам нужно евангелизировать их.
And I'm blessed to say that our church is, has many, many, many Jews who've come to Christ.
И я с радостью скажу, что в нашей церкви есть много иудеев, которые пришли ко Христу.
But the regathering of the nation Israel into the land now is not a salvation gathering.
Но то восстановление, которое происходит сейчас в израильском народе, то есть то, когда они вернулись в эту землю, не является тем восстановлением, о котором говорит Слово Божье.
Zechariah 14 says,
Захарии 14 глава
come in the future,
говорит о том, что будет день в будущем,
on him whom they have pierced.
Когда они воззрят на того, кого они пронзили,
and mourn for him as an only son.
И будут плакать о нем как о единственном сыне.
That means Christ.
Речь идет о Иисусе Христе.
And then will a fountain of cleansing be open to them.
И тогда на них будет излит поток очищения.
And salvation will come.
И придет спасение.
There's only one way to be saved.
Есть только один способ быть спасенным. Апостолы проповедовали.
Acts 4:12.
Деяния 4 глава 12 стих.
There's no salvation in any other name.
Ибо нет спасения и каким-либо другим иным именем.
And as long as they reject that name,
если они отвергают это имя,
they're under judgment.
То они находятся под судом.
Спасибо. Следующий вопрос подобный первому. Что вы скажете о мессианских евреях? Похоже, как это смесь христианства и иудаизма.
The next question is more of a follow-up to the previous one. How should we treat messianic Jews?
Tell them to join a Gentile church.
Нужно мессианским евреям приглашать их в языческую церковь.
There's one body.
Одно тело.
The Paul says in the Ephesians, the middle wall is torn down.
Павел в послании к Ефесянам говорит о том, что разрушен этот барьер.
In Christ there's neither male nor female.
Во Христе нету ни мужа, ни жены, ни раба, ни свободного, ни еврея, ни эллина. Мы едины во Христе.
I'm glad they've come to their Messiah.
Я рад услышать то, что они верят в Мессию.
But I think they need to leave the Old Testament forms behind and become a part of the church made up of Jew and Gentile.
Я думаю, что они должны оставить Ветхий Завет и прильнуть к церкви, который Бог соединил евреи-язычников в одно.
The New Testament doesn't know anything about isolated messianic Jews.
Новый Завет ничего не говорит нам о каких-то изолированных группах мессианских иудеев,
who hang on to some of the trappings of Old Testament Judaism.
Которые каким-то образом пытаются сохранить остатки ветхозаветнего иудаизма.
For example,
например,
no one should keep the Passover.
Никто не должен соблюдать Пасху. Я имею в виду иудейскую Пасху.
No one should keep the Passover.
Никто не должен соблюдать иудейскую Пасху. Почему?
Because the night before he was betrayed, Jesus turned the Passover into the Lord's table.
Потому что в ночь, когда он был предан, Иисус Христос превратил иудейскую Пасху в вечерю Господню.
The bread of Passover became the body of Christ.
Пасхальный хлеб стал телом Христа.
The cup of Passover became the symbol of the blood of Christ.
Пасхальная чаша стала символом пролития крови.
That was the last legitimate Passover.
Это последняя Пасха, которая была действительно угодна Богу.
Ветхозаветняя Пасха. То есть это была последняя ветхозаветняя Пасха.
What did he say?
He said, well, in Russian, the word Passover and Easter is the same word. So he said, we're talking about the Old Testament Easter.
Yeah. Well, yeah, okay.
Yeah, we call Passover as Easter.
языке.
Там, на английском языке, если вы не знаете, Пасха, как ветхозаветнее, это одно слово, а как бы наше слово новозаветнее, это другое слово. То есть Passover и Easter. Два разных слова.
Just forget both those words and celebrate the resurrection.
Но в любом случае эти слова вам не нужны, празднуйте воскресение Иисуса Христа.
Аминь, да, братья? Во Христе нет ни иудея, ни язычника.
There is no Jew nor Greek.
She said, but men and women still exist. Но не во Христе, имеется в виду, нет привилегий. Во Христе нет привилегий ни у мужчины, ни у женщины. Все равны перед Богом. Следующий вопрос. Есть ли в ваших книгах мысли, толкования Писания, которые сегодня изменились?
Are there any views that you have previously expressed in your books that you don't hold to anymore?
Sure.
Да.
But no significant theological views.
Но я бы не сказал, что там есть нечто имеющее первостепенную богословскую важность.
You know, maybe I see a verse differently.
Может быть, я по-другому смотрю на тот или иной стих.
See a different interpretation of a certain portion of scripture.
Какой-то отрывок Писания трактую по-другому.
Because I'm always learning.
Потому что я учусь.
You know, Paul said to Timothy in 1 Timothy 4, "Let your progress be known to all men."
И Павел в 1 Тимофея 4 главе писал Тимофею о том, чтобы его, то есть его прогресс был известен всем, то есть все знали, чтобы он учится.
My theology hasn't changed.
Мое богословие не изменилось.
But it's richer and deeper.
Но оно стало богаче и глубже.
But there would be some passages of scripture. I remember one Sunday night I preached on why the Antichrist will be a Jew.
Но есть, конечно, некоторые моменты. Я помню однажды вечернюю проповедь о том, почему Антихрист будет иудеем.
And the next Sunday night I preached on why the Antichrist will be a Gentile.
Но в следующее воскресенье я проповедовал, почему Антихрист будет язычником.
I changed my mind in a week.
Я изменил свою точку зрения за неделю.
So it has happened, but not on any major doctrinal issue.
Поэтому да, конечно, некоторые взгляды поменялись.
That's a very good question.
Это хороший вопрос.
Because I have gone through, I just in June finished teaching the whole New Testament every verse.
В июне я закончил проповедовать по всему Новому Завету стих за стихом.
It took me 43 years.
У меня заняло это 43 года.
Every Sunday morning one message, every Sunday night for 43 years.
Я проповедовал каждое воскресенье утром и вечером 43 года.
I spent 8 years in Matthew.
8 лет потратил на Евангелие от Матфея.
Preaching through Matthew. I spent 2 years preaching through Mark.
2 года проповедовал Евангелие от Марка.
I spent 10 years preaching through Luke.
10 лет Евангелие от Луки.
And several years through John.
И несколько лет Иоанна.
I spent 4 years in Romans.
4 года послания к Римлянам.
Several years in Acts.
Несколько лет Деяний
апостолов. Then I went back and wrote all the commentaries.
Потом я начал писать комментарии.
And I can only say that your theology is tested by that consistent exposition of Scripture.
И я хочу сказать, что лучше всего формируется богословие в процессе постоянной экспозиции Священного Писания.
And with all of that exposure to the Word of God,
и так как я постоянно пребывал в Слове Божьем,
no major elements of the theology that I was taught as a young man by faithful men has really changed.
То я вам скажу честно, что с того возраста, когда я еще был молодым студентом, я не, и то, что я принял от своих учителей, не изменилось мое богословие в основах. Вот что происходит с братьями в Ирпенской семинарии. Они узнают о богословии, которое основано на том, как предыдущие поколения изучали Священное Писание. Оно испытанное, оно проверенное. Проверенное годами.
And then when they go out, it'll stand the test of their own study of the Word of God as well.
И когда они закончат учебу в семинарии, то это богословие будет испытано их собственным изучением Библии.
This is historic.
Это исторический факт.
It didn't start with me.
Все не началось с меня.
Спасибо. Следующий вопрос. Кому обращается Иисус Христос в Евангелии от Матфея 17:17? О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас.
Who is Jesus Christ addressing in Matthew 17:17 when he is saying, O perverse generation, and so on?
Well, he's addressing Israel.
Обращается к Израилю.
He's certainly talking about unbelievers.
Конечно же, он говорит о неверующих людях.
He's talking about the nation that had rejected him.
Говорит о народе, который отверг его.
As a nation.
Как народ.
And the disciples obviously are caught up in the attitude of that nation.
И ученики, естественно, находились под влиянием этого народа.
And are reflecting some of the things that they have sort of imbibed from the culture.
И, конечно же, Иисусу Христу нужно было обратить внимание на некоторые культурные аспекты, которые.
And they're acting as faithless as that generation.
И мы видим, что он говорит о том, что это род, который не имел веры.
They're acting like the world they're a part of.
И они поступают так, как тот мир, который окружает их. Это не должно нас удивлять. Коринфянские верующие также жили так, как жил окружающий их мир. И сегодня бывает так, когда верующие люди поступают согласно тому миру, который их окружает. Мне кажется, что скептицизм культуры также перехлестнулся на учеников.
You understand that no one had in the culture before Jesus came had ever seen a miracle.
Поймите, что до того, как Иисус Христос пришел, в этой культуре никто не видел чуда.
No one had power over disease, death, demons, nature.
Никто не имел власти над болезнями, смертью, природой.
And here were the disciples who were delegated the power to do these things by the Lord, but they didn't have the faith to believe.
И вот ученики получили от Иисуса Христа власть творить эти чудеса, но у них не было веры.
They shared some of the same skepticism around them.
Они также разделяли тот скептицизм, который окружал их.
Even after what they had seen from the Lord.
Даже после всего того, что они видели,
you know, we can be guilty of the very same thing.
Я думаю, мы порой виновны в том же.
We have every reason to believe and to trust God and to have faith in His promises.
У нас есть все основания доверять обетованиям Божьим.
But can be weak in faith.
Но иногда мы также бываем немощны в вере.
And susceptible to doubt.
И подвержены сомнениям.
Спасибо. Следующий вопрос. Если бы член вашей церкви потерял рассудок, и его отправили в психиатрическую больницу. Какая будет реакция церкви? Его отлучат или что с ним будут делать?
If a member of your church loses his mind and is sent to a psychiatric clinic, how do you deal with that member? Do you excommunicate him or what do you do?
No.
Нет.
If he is not responsible,
если человек
If this is some kind of trauma to his brain,
не несет за это ответственность. Если это какая-то травма мозговая, какая-то болезнь физиологическая,
that he has no control over,
которую он не может контролировать,
you wouldn't discipline him because he's not responsible.
Как можно человека, который не несет за это ответственность, наказать? У меня, кстати, есть по этому поводу интересная история.
My great professor,
у меня был замечательный преподаватель,
who was my mentor,
который был моим наставником.
The most influential man in my life.
И человеком, который больше всего влияния оказал в моей жизни.
He was a Hebrew scholar.
Он однажды был ученым, очень сильно посвященным изучающим еврейский язык, греческий язык.
He knew about 30 languages.
Всего он мог говорить или лучше сказать, знал 30 языков.
He studied to be a rabbi.
И когда-то он учился, чтобы стать раввином.
He had two PhDs.
У него было две степени доктора философии.
He came to Christ.
Но он пришел ко Христу.
And he became a great teacher of the Bible.
И стал великолепным учителем Священного Писания.
And he was the president of the seminary that I went to.
И он был ректором семинарии, в которой я учился.
A man I loved and a man who loved Christ.
Я его любил, и он любил Иисуса Христа.
And then he got some form of Alzheimer's.
И потом каким-то образом он заболел какой-то странной формой болезни Альцгеймера.
and thought that he was a Jew.
Он забыл о том, что он пришел ко Христу и думал, что он иудей.
And he rejected Christ.
И он не принимал Христа.
But that was something beyond his control.
Но это то, что он не мог контролировать.
Now, when you're talking about a psychological clinic, sometimes that can be a little iffy because there might not be trauma to the brain, and you don't know what's going on.
Вопрос с психиатрической клиникой достаточно интересный, потому что иногда туда посылают людей, которые не имеют каких-то физиологических проблем.
But before you put somebody out of the church, you better be sure that this is something that is a decision that they have made, a sinful choice they have made, and not something that they're not in control of.
Но прежде чем отлучить любого человека из церкви, убедитесь в том, что это греховное решение, которого придерживается и за которое ответственность за которое решение это несет человек сам.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы нашли свою будущую жену и о том, как шел процесс общения с ней до свадьбы.
Please tell us how you met your future wife. And how did you spend your time together before you got married?
Oh, well, she was engaged to marry another guy.
Ну, знаменитая история. Она была помолвлена с другим братом.
The wedding was planned.
И свадьба уже была запланирована.
The wedding was the date was set.
Уже была дата свадьбы.
The wedding invitations were all addressed to the guests.
Были даже приглашения напечатаны и подписаны адреса для гостей.
And she went to the mail to mail all the addresses.
И она пошла на почту для того, чтобы отправить эти приглашения.
She couldn't mail them.
Но не могла их отправить.
So she was my sister's friend.
Она была подругой моей сестры.
And I liked her a lot.
И она мне очень нравилась.
And she was a wonderful Christian girl.
Она была прекрасной христианкой.
And she was the best cook.
И готовила лучше всех на свете.
But she was engaged.
Но она была помолвлена.
So when she couldn't mail the invitations?
Поэтому когда я узнал о том, что она не отправила
That was my time to make a move.
Я понял, что сейчас или никогда.
So, one night after church, I just said to her, "Hey, maybe maybe the Lord wants you to marry me."
Поэтому однажды вечером после служения я подошел к ней и сказал: "Ну, если не хочешь за него, выходи за меня."
And I was right.
И вы знаете, вышла за меня.
She did. Yeah, the Lord stopped her when the wedding was planned because he knew that she was to be my wife.
Как я это могу объяснить, я не знаю, но Господь остановил ее планы свадебные для того, чтобы как бы приготовить ее для меня, потому что это был его план. 48 лет назад мы поженились.
Да. Слава Богу. Пути Господни неисследимы. Да,
Praise the Lord.
What? What other guy?
Они спрашивают, а что тот думает? Что тот думает, за которого она собиралась выходить замуж? Следующий вопрос. Существует ли сегодня дар апостольства? Есть ли апостолы в наше время?
Some people today believe that the gift of apostleship is still active today, and they believe that there are still people who are legitimate apostles. What can you say about that?
I don't think the Bible allows for that.
Я считаю, что это не библейский взгляд.
If you're talking about apostles, you're talking about men who were chosen personally by Christ.
Апостол – это тот человек, которого лично выбрал Иисус Христос.
Who, according to the book of Acts, had to see the risen Christ.
И требования к апостольству предъявляются в Деянии апостолам, где сказано о том, что апостол это тот, кто видел воскресшего Христа.
They had to be eyewitnesses of the resurrection.
Другими словами, человек должен был быть очевидцем воскресения.
And when Judas was eliminated,
и когда Иуда
удавился. Помните,
выбирали на его место человека, и это был Матфей, который был свидетелем воскресения. Также апостол Павел, который повстречался с Иисусом Христом по дороге в Дамаск, был апостолом. Это единственные апостолы.
The only ones with authority.
Единственные имеющие власть.
And according to Ephesians 2:20,
согласно Ефесянам 2:20,
they are limited because it says that the household of God has been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ being the cornerstone.
В Ефесянам 2:20 сказано о том, что церковь построена на основании апостолов. То есть апостолы были основанием, а Христос – краеугольным камнем. И, как вы знаете, фундамент находится внизу. Слово «апостолос» может означать «посланник».
But that's in the simple sense of the word.
Но это общее значение этого слова.
But in the sense of being called as an apostle with all the authority and power, that belonged only to those men.
Но апостолами в значении тех, кого призвал Иисус Христос и наделил их этой властью и авторитетом, это касается лишь этих мужей.
It's interesting you ask this question because there is a new movement in the United States.
Интересно, что я услышал этот вопрос, потому что в Соединенных Штатах появилось новое движение. Это самая последняя такая форма харизматического движения. Называется «Новая апостольская реформация».
And this is a group of well-known sort of radical charismatics who are now claiming that they have all the power and all the authority of the original apostles.
И это достаточно радикальная группа харизматов, которые утверждают о том, что они имеют власть и авторитет первоначальных апостолов.
And of course, none of them can do what the apostles did.
И, конечно же, никто из них не может сделать того, что творили апостолы.
They can't heal the sick and raise the dead.
Они не могут исцелять и воскрешать.
But they will try to make people think they can in their falsified way.
Но они стараются обольщать людей таким образом.
Look, the church has been given apostles and prophets.
Библия говорит о том, что церкви были даны апостолы и пророки. Ефесянам 4 глава.
That's the foundation.
Это основание.
Ephesians.
Ефесянам.
And now evangelists and teaching pastors.
А теперь церкви даны пастора, учителя, евангелисты. Следуйте за ними.
Спасибо, спасибо. К сожалению, время летит неудержно, и я зачитаю последний вопрос.
Time flies, and this will be our last question for tonight.
Я так думаю, что это крик души.
And I think this is a sort of an outcry of a soul.
А, дорогой брат, подскажите, пожалуйста, как побеждать лень?
Dear brother, please help me to defeat my laziness. How do I defeat laziness?
Well, there are several ways to help with that.
Есть несколько способов борьбы с ленью.
Get out of bed.
Первое – это встать с кровати.
Get out of your chair.
Встать со стула.
Volunteer all the time for everything that is necessary and needed so that you obligate yourself to do something.
Всегда вызываться помочь в любом служении для того, чтобы у вас не было оправдания или свободного времени.
And do the hardest things first.
И всегда делайте самое сложное сначала.
That always helps me.
Мне это всегда помогает.
What is the most difficult thing I have to do?
Я всегда думаю, что же самое трудное для меня?
I will do that first.
Я сделаю это первым.
And then I can have a right to a little rest.
Тогда я уже позволю себе отдохнуть.
If you learn to do the hard things first, the right things first.
Если вы приучите себя сначала делать самое главное и самое важное,
then when you do have some moments, quiet moments,
то когда у вас останется время,
there'll be a rest for you.
Вы сможете отдохнуть.
But if you start by just being lazy,
но если вы начнете с лени,
then you feel guilty.
То тогда вы будете чувствовать себя виноватым.
And I think that the simplest thing is take on everything you possibly can, take on every task you possibly can, so that you're forced to be busy.
Я бы посоветовал взяться за все, что вам под руку, то есть все, что вы можете делать. Участвуйте во всех служениях для того, чтобы у вас не было оправдания и свободного времени.
And when you say, I'll do that, and I'll do that, and yes, I want to do that, and I want to help here, you obligate yourself, and that keeps you moving.
И поэтому, если вы дадите людям обещание, то это должно побудить вас к тому, чтобы действовать.
You might also want to find someone who is not lazy and make a friend out of that person and become a part of the life that might be an example to you.
Также подружитесь с человеком, найдите такого, который не ленивый, и научитесь у него и старайтесь проводить с ним как можно больше времени.
One other thing to say for me, I have the same temptation to be lazy that anybody would.
Я также испытываю искушение лени.
But I have to preach every Sunday.
Но мне каждое воскресенье нужно проповедовать.
Twice.
Дважды.
And somebody's going to put it on the internet.
И кто-то, поверьте, запишет и в интернет даже выложит.
And then the radio.
И потом по радио это будут транслировать, и даже по телевизору.
And then in a book.
Потом это в книгу попадет.
So I'm going to be responsible for it.
Поэтому мне нужно быть ответственным.
And that forces me to discipline and to work.
И это заставляет меня быть дисциплинированным и трудиться усердно.
So be doing something that has implications. Impact that matters.
Поэтому делайте что-то важное.
Хорошо, спасибо большое, братья. Вот это те вопросы, на которые мы ответили.
This is the questions that we answered.
А вот это вопросы, на которые мы не ответили.
This is the questions that we didn't answer.
Как я говорил, что надо будет до утра нам здесь находиться для того, чтобы.
As I said, we'll have to spend all night here.
Поэтому я хочу от вашего имени поблагодарить Джона МакАртура.
On your behalf, I would like to thank Dr. John MacArthur.
Thank you very much. Thank you very much for your time and for your wisdom. May God bless you. Братья, давайте мы в заключение встанем, помолимся. Наш дорогой Господь, мы благодарны Тебе за любовь и милость Твою. Мы благодарны Тебе за эту возможность быть вместе для того, чтобы рассуждать вокруг Слова Твоего. Слово Твое поистине является бездной премудрости. И мы благодарны Тебе и за нашего брата Джона МакАртура, который так прекрасно объяснил нам, ответил на те вопросы, которые поступили. И мы просим, чтобы Ты помог всем нам изучать Слово Твое тщательно, углубляться, постоянно его исследовать, для того, чтобы черпать эту Твою божественную мудрость из Слова Твоего. Я прошу Тебя, Господи, за каждого брата, чтобы Ты помог каждому в отдельности, с полной серьезностью, с полной ответственностью подходить к тому служению, которое Ты вручил каждому из них, чтобы Ты, Господи, использовал их как Твои инструменты, чтобы церкви наши росли, чтобы созидались, укреплялись, и чтобы Слово Твое распространялось по всей земле. Я прошу Твоего благословения на предстоящую ночь, на предстоящее поселение, а также, Господи, восстанови наши физические силы и подготовь к завтрашнему дню. И пусть через все это будешь прославлен Ты, Господь наш и Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Братья, присядьте, пожалуйста, еще для объявлений.
Если есть Брайан Кинзел, пожалуйста, подойди сюда. Брайан Кинзел, подойди сюда, пожалуйста. Дорогие братья, еще есть и сестры, еще есть информация. Значит, на выходе, в фойе на выходе, там есть братья, которые записывают лекции МакАртура на CD. И здесь же они могут вам предложить эти лекции. И на завтра можно заказать, они сказали, что где-то до 60 проповедей у них есть в размере, которые они могут сделать для вас. Поэтому можете узнать всю информацию. Следующее. Начало завтрашнего дня. Открытие Евроазиатской конференции в 8:45. Начало лекции МакАртура 9:20. Первая лекция его. Обед в 3:30. И все те, кто зарегистрированы были на два дня, на 17-18, наши студенты, которые не остаются на празднование Евроазиатской конференции, вы завтра в 4 часа после обеда одна лекция, и вы завтра свободны уже. Все остальные братья, которые остаются на Евроконференции, еще получите информацию дополнительную. Сейчас Я попрошу нашего старшего пресвитера по Киевской области Михаила Михайловича Андрашко. Он объявит, братья, внимательно слушайте, где кто из вас, кто нуждается в жилье, в ночлеге, где кто из вас будет ночевать. Внимательно послушайте брата Михаила Михайловича. Брайан Кинзел, я